Да. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, мои друзья. Сегодня мы с вами говорим о канале «Ищем выход». Мы с вами говорим о такой теме, которой даже, честно говоря, сложно прикасаться. Потому что эта тема блокада. Это тема блокада, это тема, которую у нас, за которую говорить надо исключительно сейчас осторожно, по множеству причин. И, наверное, сейчас 80, да, 80 лет прорыва блокады, 18 января 1943 года. И экономика блокады – это та тема, с которой для меня когда-то, много лет назад, вообще началось переосмысление всей советской истории. Я рассказывал как-то в своих эфирах эту историю, она очень такая характерная, но она для меня важна. История вот о чем. Был такой фильм советский, назывался он «Зимнее утро». Он был снят по повести «Седьмая симфония». Ну, «Седьмая симфония» – это понятно, это Ленинградская симфония знаменитая, которая прозвучала в 1942 году в блокадном Ленинграде. И фильм этот показывали практически на… Он, по-моему, на Ленфильме и был сделан. И фильм этот показывали на каждый там либо на прорыв блокады, либо на день снятия блокады по Ленинградскому телевидению, обычно днем. Обычно днем, 60-е годы. Черно-белый, он черно-белый. И там сюжет какой? Дети в блокадном городе. Значит, у девочки, значит, убит отец, мать умерла от голода, а у мальчика, которого она подбирает случайно, он не знает своих, там получилось как, женщина попросила, значит, девочку подержать ребенка, пока она принесет документы. Отошла, значит, снаряд, ну и все, да, и вот девочка остается с этим ребенком, ребенок крошечный, он не знает, он помнит только какое-то свое имя и детскую считалку, которую он знает маленький. И вот, собственно, вот история их скитаний в блокадном Ленинграде. Там хэппи-энд, я сразу скажу, там хэппи-энд, там все заканчивается хорошо, и там находит их семьи, отец находит этого мальчика, и все в порядке. Им помогают, они живут, находят им там жилье, в общем-то. То есть это все на позитиве. Но там есть эпизод, который меня совершенно потряс и ошеломил. Это 84-й год. Я помню, совершенно смотрел этот. Там девочка приходит в магазин, там снято вот с этими перемежающимися кадрами блокадной хроники. И соответственно, там девочка подходит, она актриса маленькая, подходит к прилавку, ей говорят, что вот, значит, такая-то, значит, этот хлеб, детские карточки, и ей говорят, называют сумму, сколько она должна заплатить. Сколько-то копеек, немного. Но это нужно заплатить. Это деньги. Это вот по этой блокадной карточке нужно заплатить за эти 125 грамм. Это был такой шок для меня тогда, что как это за этот хлеб, за эти 100 грамм с людей брали деньги. И еще были живы фронтовики, которые могли мне на этот вопрос ответить. Я их спрашивал, они говорят, да, конечно. Люди, жившие в блокаду, тогда еще были живы, ленинградцы. Они говорят, да, брали, платили. За это надо было платить. И за оформление карточки тоже платить было нужно. И это был шок. Совершенно невероятный, потому что вот этот вопрос деньги в блокадном городе, он обходился. Он обходился. И вот это, про это не говорили, про это было абсолютно табу. И тогда я действительно заинтересовался, а что же тогда было, да, если неужели с людей брали деньги? Брали. И вот мне пишут еще здесь вопрос такой интересный, говорит, как замерять экономику во время войны блокадного города в плановой системе? Вы знаете, как очень жестко замеряли? Что вы, Ленинграду спускали планы, планы по сбору денег, планы по производству, планы по выплате налогов, чтобы налоги взыскивали в деньгах, и не дай бог его на и не дай бог его это самое, нарушить эти планы. Все было очень серьезно. И здесь я могу сказать просто, когда говорят о том, что вот как было в Ленинграде, да, на самом деле, ну, главная, конечно, ленинградская коллизия экономическая, это, естественно, вот эти вот 100 грамм хлеба, да, вот эти откуда, что там было у нас с хлебом. На самом деле продовольственные ресурсы в Ленинграде, они были маленькие. Город жил с колес, город жил на подвозе. На начало войны в Ленинграде жило 3 миллиона, официально 3 миллиона 119 тысяч человек. Это очень много для тогдашнего города, очень много. Город жил очень скученно. Сейчас у нас официально там, ну, в два раза, у нас 5, ну, в два раза больше, пускай, да. И то нельзя сказать, что в городе просторно. А тогда, с учетом того, что город был гораздо более компактный, 3 миллиона – это очень много, которые жили плотно. И здесь на 21 июня есть официальные цифры. Запасы муки были на 52 дня, крупы на 89 дней, мясо на 38 дней, масло на 47 дней. Да? И вот это то, что было в Ленинграде 21 июня 1941 года. И надо сказать, что еще я застал, опять же, вот из живых вот тогда жителей ленинградцев, которые пережили блокаду, ну, им было вот тогда там 60-70 лет. Люди говорили, что страшно всех терзало, что была возможность запастись продуктами. В начале лета, в летом была возможность купить продукты, все это было можно, никому в голову не проходило. Никому в голову не приходило. И карточки на самом деле в Ленинграде начались 16 июня, середина июля. Середина июля, и надо сказать, что тогдашние карточные нормы были достаточно жесткими. Ну, просто для примера, это еще до блокады. Это еще до блокады. И он пишет, Олег, говорят, что Косыгин решил, что привезти в город оборудование и продовольствие. Надо было людей. Расскажу и упомяну еще и про Косыгина тоже обязательно. Значит, ну вот смотрите, нормы продажи продовольственных товаров по карточкам летом 41, 18 июля. Рабочим полагался 800 грамм хлеба в день, служащим 600, иждивенцам 400, буханка и полбуханки. А вот крупы уже рабочим, самые высокие нормы были у рабочих. Это лето 41 года. 2 килограмма крупы и макарон. 2 килограмма 200 грамм мяса в месяц. Килограмм рыбы. 800 грамм жиров и 1,5 килограмма сахара. То есть питание это было, и тогда уже нормы были, мягко говоря, нещедрые. Но 2 килограмма мяса в месяц, да, можно было купить. И, соответственно, ну, а вот уже служащим полагалось совершенно другая норма. А вот еще, кстати, значит, и уже в августе были не просто карточки, а были уже карточки и на промтовары. На промтовары. И тогда же была инструкция, разбивки, такая страшная инструкция была, о разбивке контингентов населения по группам в зависимости от норм снабжения. И там делились, вот согласно этой инструкции, было совершенно замечательное. Это опубликовано было, причем, а вот так люди могли бы это читать, там было написано, что первая группа, значит, высшая категория, это была директора, потом главные инженеры, потом экономисты, потом технические контролеры, потом рабочие, потом повара, повар большой человек, рабочий, поломойка и другие сотрудники. Вот представьте себе такая вот социальная. И всем были отдельные нормы. Поэтому потом, правда, от этого отказались. Правда, от этого отказались, потому что сказал, ну как тут директорам, вы что это? Что это такое, да? Вот. И, кстати, надо сказать, что тогда же летом 41-го они уже тут же, значит, были и повышенные цены. И по повышенным ценам тоже уже начали продукты продавать. Государство, да, тут там было по карточкам, пожалуйста, но мог купить еще и по повышенным ценам. Так, что у нас здесь пишут еще здесь? Вопросы, которые посмотреть надо. Так, теневой оборот золота был, конечно. Слушайте, это материалы хранятся. Была большая история про теневой оборот золота. Каталон, почему не штурмовали? Слушайте, знаете, у нас сегодня вопрос, там налетишь на искажение, но не штурмовали, потому что... А как штурмовать? Ленинград один из самых укрепленных городов мира. Через Ленинградские укрепрайоны немцы действительно не могли прорваться, а в сентябре 41-го, ведь немцы еще всегда прорывали оборону танками. У них всегда была эта история, что они ломали оборону танками, да, которые поддерживали пехоту, шли вместе с пехотой, вот они еще танками нащупывали слабые места. Танки у немцев отправили еще в сентябре 41-го, танки из-под Ленинграда ушли, немцы их отправили под Москву, потому что считали, что судьба войны решится под Москвой. И танки из-под Ленинграда ушли. А тяжелой одной артиллерии и пехотой города было, конечно, немцам не взять. И плюс еще через заградительные огни тяжелых корабельных батарей из Кронштадта, тяжелых пушек было не прорваться. То есть вот сразу же действительно это было, как только вот это или это 41-е, все вот здесь вот моряки и Кронштадт сыграли большую роль, потому что сразу же более тяжелые пушки сразу же давили немецкие батареи и не пропускали пехоту, сразу ставился заградительный огонь. Вот, поэтому 41-го, осенью 41-го вопрос штурма Ленинграда был снят. Поэтому нет штурма еще раз. Потом бой в огромном городе, каждый с пересеченным каналами и реками, да еще и с гранитными набережными. Попробуйте перейти через, прорваться через обводный канал, например, да, который тоже был превращен через рубеж обороны, да, опустить под огнем, спустить там на плот, на лодку, там спустить пулемет и перетащить его на другой берег, хотя бы там маленький. Вот. Нет. И плюс еще действительно, каждый там дом был превращен в крепость. Все. Немцы ведь они совершенно не любили штурмовать города в лоб. Они захлебнулись в итоге в Сталинграде. Вот. Это Красная армия делала. А ломать напролом огромный город с огромным количеством жителей. А что потом? А что потом делать? Нет. Все было заминировано. Да, все было заминировано. Действительно, был готов. Город был готов, с точки зрения, готов к обороне. Вот. Ну да, вот мне говорят, да, ну Минск был захвачен. Главный ключевой вопрос блокировали, но ведь Петербург не был, Ленинград не был до конца блокирован. Продолжало поступать, самое главное, продолжало поступать и техника, и продовольствие. И город не был изолирован, безусловно. Вот. И здесь вот эта вот история с продовольствием. Но надо сказать, что здесь самая была главная, наверное, проблема, да, потому что вопрос не ожидали. Конечно, не ожидали, что с такой скоростью прорвутся к городу немецкие части. А я еще напомню вам, что для того, чтобы мы могли продолжать, чтобы канал «Ищем выход» мог продолжать работу. И я напоминаю о том, что даже небольшая ваша финансовая поддержка канала будет для него очень важна. Просто маленькая сумма, она нужна, должна быть, может нам быть солидной помощью, да? Там даже 10, 20, 50, 100 рублей – это уже серьезная помощь, вот так вот по каплям собирается. Вот. Поэтому здесь история такая. Будем всем вам признательны. Вот у меня уже пошли вопросы, да, которые комментируют, что кого-то кормили. Слушайте, ну почему на оккупированных территориях люди как-то выходили? Нет, с Москвой была другая история. Да, с Москвой была другая история. Москва – политический центр страны. И если бы было охвачено, как бы там немцы ворвались бы на окраины Москвы, с этой точки зрения Москву защищать, конечно, было сложнее, да, чем держаться на прорываться через Петербургские каналы. Компактный город из камня, сражаться было трудно. Вот, поэтому что здесь еще можно было бы сказать, да? Значит, вопрос, платили ли людям, да? Платили. Платили, потому что указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении был принят 22 июня 1941 года, и вот на основе на нем строилось, он был такой базовый в отношении системы оплаты. И, значит, надо сказать, что вот всех рабочих, которых привлекали на всевозможные специальные работы по вот укреплению, там, столицы городских укреплений, окопы, там, блиндажи, все эти работы, все оплачивалось. С зарплаты по месту постоянной работы 50% от основного оклада. И колхозникам тоже даже платилось. Слушай, на что товарищ Сталин не любил платить колхозникам? И то платили, и колхозникам начисляли половину оплаты трудодни. Да? Вот. Значит, дальше момент. Налог. Налог с людей. Советские люди собирали налоги. 3 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издает указ, согласно которому на военное время устанавливаются надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу. Значит, сельскохозяйственный налог на 100%, подоходный налог от 50 до 100% он увеличивался, а от, это значит, соответственно, от мобилизованного налог не платили. Мобилизованный здесь налог не платили. То есть, пожалуйста, вот, а налоги были большие. Вообще, надо сказать, что советский народ оплатил войну своими деньгами. Вот товарищ Сталин ничего на это сыро не, скажем так, вся война была проведена на те деньги, которые собрали с людей. Так, что у нас опять пишут здесь вопросы? Так, вопросы. Вопросов у нас мало, лайков у нас тоже мало. И да, 335 человек смотрят, 98. Поставьте пару лайков. И самое главное, я напоминаю о том, что ваши донаты нам нужны. Вот. Кстати, еще такая история, которая в свое время меня тоже серьезно произвела впечатление. Все знаете вот про эвакуацию детей. Эвакуацию детей из Ленинграда. Действительно эвакуировали и с тяжелыми потерями, и тоже, как известные люди, вели себя героически. Но за пребывание детей в дошкольных учреждениях и интернатах, да, тоже надо было платить. Тоже надо было платить, причем серьезно. Там была такая плата была до 200, до 200 рублей. 200 рублей тебе надо было заплатить в месяц за ребенка в зависимости от твоих доходов. Была таблица, по которой оплачивались, там, если при среднем доходе на одного члена семьи в месяц надо было платить 23 рубля, а вот если кто-то зарабатывал в среднем больше 280 рублей, он должен был отдавать 210 рублей на ребенка. Если хотел его эвакуировать и содержать в дошкольном учреждении, это все было не бесплатно. И Советский Союз в это дело очень умел. Да? С одной стороны, строжайшие экономные средства, с другой стороны, люди платили за каждый шаг. И вот это было очень серьезно. Так же, как и с людей собирали на все. Да? Ну, и вот после короткого перерыва, который у нас сейчас будет, я расскажу о том, скажем так, как у нас, какими деньгами распоряжались городские власти и на что эти деньги тратились и как они зарабатывались. Сейчас у нас должна быть короткая пауза, и мы продолжим.
ищем выход. Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Когда Навальный, у него было 7 штабов, выходили. Он вам не Димон? Были протесты, и другие были протесты. Кроме Навального никаких оппозиционных структур в России не существовало. Тогда возникает вопрос, а с кем же он должен был объединяться? С Гарри Кимовичем Каспаровым, уважаемым, который давно уже не живет в России? Или с кем он должен был объединяться? Где та самая оппозиция, с которой он не смог объединиться? Кто эти люди? Я вообще не помню политика Ходорковского до момента, когда он сел в тюрьму. Я помню директора нефтяной компании. За него выходили какие-то люди в пикет. Потом он уехал и стал заниматься политической деятельностью. У Навального, извините, до его посадки была всероссийская структура, политическая программа, поддержка. Он участвовал в выборах мэра Москвы. А в каких выборах участвовал Ходорковский до своего посадки? Алексей Анатольевич Навальный, никаких капиталов нет. Он не был никаким олигархом, нефтяной компании у него никогда не было. Никаких, так сказать, миллиардов запасенных за границу у него нет. И шансов, что он выйдет из тюрьмы и скажет, ладно, я буду жить в Лондоне, а вы там давайте все, значит, как-нибудь иногда будем что-нибудь с вами делать. Такого, конечно, не будет. Потому что разные люди с очень разным подходом к политике, с разными. Поэтому я не понимаю, как мы должны сравнивать эти двух людей.
Да, мы продолжаем. Продолжаем нашу историю, продолжаем рассказывать. И я сейчас уже сразу увидел ряд вопросов очень интересных, которые имело бы смысл рассказать. Значит, поспрашивают меня, налоги во время войны в разных районах страны различались? Нет, это зависело, ну, скажем так, да, различались. Зависело от того, где было больше мобилизованных, где были какие размеры сельскохозяйственного налога, были общие, были местные. Там была дифференциация. Так, сейчас еще подсказываю, смотрю вопросы. Да, надо было, в школе не рассказывали, что надо было платить за содержание. Да, надо было платить, конечно. За все платили. Так, с этой оплатой. Как платили? Сберкассы работали. А сберкассы работали, все было за наличные, никаких аналогов таких не было. Так, значит, что еще у нас здесь пишут? Можно было возить продовольствие. Значит, и, кстати, вот кто пишет здесь разные комментарии? Я правильно понимаю, господа, что вы хотите, чтобы нас заблокировали, да? Так. Значит, я дальше говорю. Дмитрий, говорите, что войну оплатили люди. Как же помощь ленд-лиз США? Обеспечила ленд-лиз. Так за ленд-лиз-то не платили. А за ленд-лиз из 11 миллиардов долларов тогдашних ленд-лиза Советский Союз платил 1 миллиард. 10 оплатили. Вот это уже было. Так, ну слушайте, друзья мои, вот я по поводу ваших комментариев у меня просто кровь из глаз. Так, значит, дальше вопрос. Да, тут еще был вопрос, а как Киев? Киев в 41-м году был захвачен немцами после того, как он был окружен. Когда от Смоленска по левому берегу Днепра немецкие танки Гудериана прошли, окружили Киев. Так Киев держался очень долго. Так, что еще здесь вопрос? Нет, блокада, нет, блокада была. Блокада была, и достаточно вот это вот окружение было очень тяжело. Значит, еще вопрос, который хотел, значит, смотрите, что поставляли на фронт? Работали военные заводы. Работали военные заводы, работали, в первую очередь, танкоремонтные заводы. Кировский завод, танки КВ, главный ремонт, ремонт кораблей, работали верфи. То есть все, что можно было производить. Но производили же не только военную технику. А вообще, вы понимаете, производили даже духи. Даже духи производили, там есть это в отчетах, какие-то количество там, тысяч флаконов, потому что даже это было нужно. Да, даже это было нужно. И то есть здесь все, что было необходимо, не только войну, еще обеспечивали людям. Вот, все, что раньше завозили из других городов, как-то надо было налаживать жизнь здесь. Да? Вообще, вот о том масштабе потерь ленинградцев, да, что надо понимать, то вот самое характерное, вот по тем же продовольственным карточкам, то смотрите, какая есть статистика. В июле 41 года карточки получили 2 652 тысячи человек. В октябре 2 371 000. В январе 2 281 тысяча, а в апреле 1 612 000. И вот 600 тысяч умерших от голода в ленинградскую блокаду, официальная цифра, которая очень долго звучала, она взята отсюда, откуда она образовалась. Это 2 200 000 было, 2 300 000 карточек в январе, а вот 1 600 000 уже в апреле, да. 2 минуты 30 в октябре. И, конечно, вот ужасные основные потери пришлись не на даже не на осень и не на первый месяц, а вот уже когда люди были истощены, это январь-февраль 41 года. Вот. Вообще, артели, да, и, кстати, все это было, все это было. И артели работали, и артели инвалидов были, и, конечно, я могу сказать, смотрите, есть тоже вот официальные цифры. У валовая, вот есть данные о выпуске валовой продукции местной промышленности, да? Районная промышленность, это вот те самые артели, маленькие мастерские, хозяйства, да, все, в 42-м году они перевыполнили план на 30%. Должны были выпустить и реализовать продукцию на 5 100 000 рублей, а реализовали на 6 500 000 рублей. Городская промышленность выполнила план на 105%. Вот. И оборонная продукция, да, там, конечно, было сравнительно мало, потому что оборонная промышленность, кстати, составляла порядка 10% от промышленности, подчинявшейся районам, и составляло половину городской. А остальное это выпускали тут товары, которые были нужны людям для жизни, вплоть до вот, тоже, там, и печи буржуйки. Все, что нужно было людям, чтобы жить. Все, что нужно было людям, чтобы жить. Если я смотрю просто цифры у меня здесь. Городская промышленность оборонной продукции, вот она перевыполнила план на 20% и выпустила на 1 000 000 рублей, это 42-й год. И, соответственно, общий объем был 1 790 000. И все остальное это было здесь Да, вот я увидел эту цифру. Артель «Трудовой химик» в 1942 году выпустила 37 тысяч флаконов духов с различными запахами. А за 1942 год в Ленинграде было выпущено 308 тысяч штук предметов металлической посуды, 500 тысяч пар обуви и значит, изготовлено на различных швейных изделиях. Вот. Так что все делали, и за что только не хватались, значит, и сапожную мазь, и колесную мазь, и мыло, да, и которое тоже было. А вот как без мыла? А вот как без мыла? Продавали вообще все, что могли продавать, торговали даже кипятком. Литр кипятка стоил 3 копейки. Но его надо было принести и купить, и продавали там не всем в руки. Да? То есть поэтому здесь с этой точки зрения было тяжело. Да, вот у меня, когда зовут Светлана Ломарева, мой товарищ кучу мусора нашел старую плоскогубцу Made in USA. Наверное, Хленлиза. Да, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, да, очень много привозили тогда. И привозили в первую очередь, вот из Штатов привозили тех, да. Вот, поэтому здесь инфляция была тогда из-за спроса на еду на сырьевом рынке. Есть, могу сказать так, было, конечно, цены были огромные. Цены были огромные, там, ну что, как говорили, опять же, здесь я сейчас не найду. Буханка хлеба стоила 100 рублей. Буханку хлеба можно было купить за 100 рублей. И надо сказать, что, опять же, цены можно было покупать по карточкам, но потом, понятно, они уже были закрыты, когда была блокада. Но я говорю, для 41-го власть продавала людям продукты и по повышенной цене в специальных магазинах можно было это покупать. Да? Вот. Поэтому здесь работали. Что еще? Я еще пока, прежде чем у нас осталось не так много времени для ваших вопросов, тоже напомню, что здесь есть номер карты, по которому вы можете поддерживать канал. Ищем выход для того, чтобы он мог продолжать свою деятельность и рассказывать вам вот эти наши интересные истории. Так, смотрю, что у нас еще вопросы. Ну, давайте посоветуют Расул Беджиев показать высокое КПД программу. Выйдем за 500, больше 500 лайков. Трудно поверить. Так, литературу по теме, какую можете порекомендовать? Так, известны ли случаи нахождения клада драгоценности благодатных времен? Вы знаете, нет. Известны случаи, когда во время знаменитого ленинградского дела предъявили в одной из обвинений, предъявленных руководителем партийных комитетов, было то, что из ломбардов городских были изъяты золото и ценности и использованы для премирования руководящих работников. Было уголовное дело, по этому уголовному делу людей расстреляли. Вот тех, кто этим занимался. Так, какую посоветовать литературу по теме? Почитать, да? Значит, есть книга, например, изданная в Петербурге, абсолютно такая научная, очень сухая и такая, благодаря этой вот своей такой вот объективности, вот там цифры, документы, запишите, Анастасия Зотова. Анастасия Зотова, она такая книга так и называется, «Экономика блокады». Это абсолютно такое академичное издание, и здесь она вышла несколько лет назад, она доступна, можно все купить, найти. Вот, значит, что еще почитать о жизни? Я советую очень почитать, значит, конечно, вот эту книгу «Седьмая симфония». Просто погуглите вот этот быт ленинградцев. Посмотрите книгу «Воспоминания академика Лихачева». Дмитрий Сергеевич Лихачев во время войны был в Ленинграде блокадном, и первую страшную блокадную зиму пережил здесь со своими детьми, остались дети живы. И вот это вот такая история, тоже она доступна, можно посмотреть, почитать, как мы остались живы. Блокадную книгу, ну, все знают ее, Адамович Гранин. Вот это то, что мне сейчас сходу приходит. Конечно, Чаковского блокадной, немножко другая история. Надо будет поговорить об этом книге. Знаете, что я вам расскажу? По какой линии нынешних пригородов стояли финны? По линии старой государственной границы. По линии старой границы, да, стояли. Стояли. Вот. О, Господи. Юрий Владимирович, что за вопрос? Так, вы посмотрели фильм «Праздник»? Нет, Артур, я не смотрел фильм «Праздник». Да, вы выпускали духи. Слушайте, я расскажу вам такую историю, наверное, тоже еще один рассказ в завершение. В завершение рассказ, это рассказ писателя Михаила Чулаки, ленинградского. Тоже рассказ, который на меня очень большое впечатление произвел. И это дело происходит в конце 70-х годов. И там такой ветеран приходит в школу. Ветеран с медалями, такой награжденный он. И он выступает, он уже не первый раз рассказывает детям вот эту свою военную историю. А история такая, что он работал рабочим на Кировском заводе, и однажды его товарищ не вышел на работу. Товарищ не вышел на работу, он понимает, что товарищ от голода, наверное, обессилел, а у него остался заплесневелый кусочек хлеба. Осталась у него норма. У него есть заплесневелый кусочек хлеба, который он несет своему товарищу там, по блокадному городу, согревает этот кусочек хлеба на себе, и он пришел, там товарища, значит, еще был жив, он его накормил этим хлебом, они вместе поднялись, там, пошли на завод, починили танк, на этом танке поехали, значит, бить немцев. Ну, в общем, вот такая обычная история, которую рассказывает детям в школе. И вдруг мальчик поднимает руку. Там, на первой парте сидит маленький мальчик, ну, спрашивает учительница, можно, задавайте вопросы ветерану, мальчик поднимает руку и говорит: дядя, а вот как же хлеб мог заплесневеть? У меня дедушка и бабушка здесь жили в блокаду, они говорили, что хлеб съедался сразу, и плесневеть он не мог. Немая сцена, и там совершенно описана вот бешеная ярость этого ветерана, который чуть ли там не убивает этого мальчика, это там жуткое совершенно бешенство, которое он устраивает скандал, там мальчик плачет, ему затыкают рот, значит, это грандиозный скандал, значит, ветеран буквально там сбегает там, с лестницы, там ждет его такси, он едет на какое-то следующее там мероприятие юбилейное, и он в машине думает, а что, если это все подстроено? И в райкоме партии узнают, спросят его, как это так получилось, что у него в блокаду плесневел хлеб дома. Вот что это так? И вот этот ужас, это ощущение ужаса. А такие люди были. Вот, поэтому, да, вот такая ужасная история. Но что же я могу сказать? Да, и вот то, что здесь упоминали, здесь прозвучало, то, что, конечно, вот такие истории. Не слушайте, почему общие фразы из прошлого? Реальные документы того времени, вы знаете, достаточно тех, которые рассекречены. Я говорю, пожалуйста, вот все данные, экономика блокады Зотовой, прекрасная книга, там все, что я приводила, оно все со ссылками. Оно все со ссылками на документы архива, это все есть. Это все есть. Вот так. Такая достаточно печальная немножко история у нас. Так что эмбарго на нефтепродукты? Чего вы ждать? Оно с 5 числа. Я-то нефтепродуктами не торгую, Алексей. Ничего не могу сказать. Что до нас понесло здесь на продукты? 167 лайков и 500 человек смотрят. Ну что же, друзья мои, мы будем, наверное, сейчас уже завершать наш разговор. Я напоминаю, что вы всегда можете поддержать донатом канал ищем выход. И я очень признателен всем, кто сегодня с нами был. На канал «Деньги и писец» можно прочитать «The Polar Fox». Я, кстати, там, наверное, размещу какие-то материалы, связанные с вот этой историей, о которой рассказывал сегодня. Спасибо вам.